Почему он хлопнул дверью, вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу. Не могу я это сейчас говорить. Спасибо большое. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, наткнулся вечером на грача, храпевшего под своим бендюгом. Стремительный луч уперся в спящего с пламенной укоризной и вывел его на Дальницкую улицу, пылившую и блестевшую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки со своими муллами. Они возвращались с Богомолья из Мекки к себе домой, в Оренбургские степи и Закавказье. Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоялый двор Любки Шнеевой, прозванной Любкой Казак. Полосатые, несгибаемые халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это означало человека, поклонившегося праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкиному двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шнеевес с кошелем на боку била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха. Он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека. Потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Евзель закрыл за ней ворота и помахал рукой фройму грачу, проходившему мимо. «Почтение, грач!» — сказал он. «Если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам во двор, есть чего посмеяться». И сторож повел грача к стене, где сидели богомольцы, прибывшие накануне. Старый турок в зеленой челме, старый турок зеленый и легкий, как лист, лежал на траве. Он был покрыт жемчужным потом, он трудно дышал и ворочал глазами. «Вот», — сказал Евзель, и поправил медаль на истертом своем пиджаке, — «вот вам жизненная драма из оперы «Турецкая хвороба». Он кончается, старичок, но к нему нельзя позвать доктора, потому что тот, кто кончается по дороге от бога Мухаббита к себе домой, тот считается у них первый счастливец и богач». «Халваш!» — закричал Евзель умирающему и захохотал. «Вот ее доктор лечит тебя». Турок посмотрел на сторожа с детским страхом и ненавистью и отвернулся. Тогда Евзель, довольный собою, повел грача на противоположную сторону двора, к винному погребу. В погребе горели уже лампы, играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские и еврейские песни. Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как его искалечили собственные сыновья, старший Беня и младший Левка. Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали с оцепенением похвальбу Менделя Крика. Они удивлялись всему, что слышали, и грач презирал их за это. «Старый хвостун», — пробормотал он о Менделе и заказал себе вина. Потом фроем подозвал к себе хозяйку Любку Казак. Она сквернословила у дверей и пила водку стоя. «Говори!» — крикнула она фроему и в бешенстве скосила глаза. «Мадам Любка!» — ответил ей фроем и усадил рядом с собой. «Вы умная женщина, и я пришел до вас, как до родной мамы. Я надеюсь на вас, мадам Любка, сначала на Бога, потом на вас. Говори!» — закричала Любка, побежала по всему погребу и потом вернулась на свое место. И грач сказал. «В колониях, — сказал он, — немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в Константинополе бакалея идет за половину даром. Пуд маслин покупают в Константинополе за 3 рубля и продают их здесь по 30 копеек за фунт. Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка. Бакалейщики гуляют очень жирные. И если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым. Но я остался один в моей работе. Покойник Лёва Бык умер, мне нет помощи ниоткуда, и вот я один, как бывает, один Бог на небе. Беня Крик, сказала тогда Любка. Ты пробовал его на Тартаковском. Чем плох тебе Беня Крик? Беня Крик, повторил Горач, полный удивления. И он холостой мне сдается. Он холостой, сказала Любка. Окрути его с Баськой, дай ему денег, выведи его в люди. Беня Крик, повторил старик как эхо, как дальнее эхо. Я не подумал о нем. Он встал, бормоча и заикаясь. Любка побежала вперед, и Фроем поплелся за ней следом. Они прошли во двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих. «Наш жених у Катюши», — сказала Любка Грачу. «Подожди меня в коридоре». И она пошла в крайнюю комнату, где Беня Крик лежал с женщиной по имени Катюша. «Довольно слюни пускать», — сказала хозяйка молодому человеку. «Сначала надо пристроиться к какому-нибудь делу, Бенчик, и потом можно слюни пускать». Фроем Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его. И она рассказала все, что знала о Баське и о делах одноглазого Грача. «Я подумаю», — ответил ей Беня, закрывая простыней Катюшины голые ноги. «Я подумаю. Пусть старик обождет меня». «Обожди его», — сказала Любка Фроему, оставшемуся в коридоре. «Обожди его. Он подумает». Хозяйка придвинула стул Фроему, и он погрузился в безмерные ожидания. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. Старик продремал 2 часа и, может быть, больше. Вечер уже давно стал ночью, небо почернело, и млечные его пути исполнили золота, блеска и прохлады. Любкин погреб был закрыт уже. Пьяницы валялись во дворе, как сломанная мебель. И старый мула в зеленой челме умер к полуночи. Потом музыка пришла с моря. Валторны и трубы с английских кораблей. Музыка пришла с моря и стихла. А Катюша, обстоятельная Катюша, все еще накаляла для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай. Она стонала за стеной и заливалась смехом. Старый Фроем сидел, не двигаясь у ее дверей. Он ждал до часу ночи и потом постучал. «Человек, — сказал он, — неужели ты смеешься надо мной?» Тогда Беня открыл, наконец, двери Катюшной комнаты. «Мосье Грач, — сказал он, конфузясь, сияя и закрываясь простыней. Когда мы молодые, так мы думаем на женщин, что это товар. Но это же всего только солома, которая горит ни от чего». И одевшись, он поправил Катюшну постель, взбил ее подушки и вышел со стариком на улицу. Гуляя, дошли они до русского кладбища. И там у кладбища сошлись интересы Бени Крика и кривого Грача, старого налетчика. Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу 3000 рублей приданого. 2 кровные лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить 2000 рублей Бене, Баськиному жениху. Он был повинен семейной гордости. Каплун с Привозной площади, он разбогател на константинопольских маслинах, он не пощадил первой Баськиной любви. И поэтому Бене Крик решил взять на себя задачу получения с Каплуна 2000 рублей. «Я возьму это на себя, папаша», — сказал он будущему своему тестю. «Бог поможет нам, и мы накажем всех бакалейщиков». Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже. И вот тут начинается новая история. История падения дома Каплунов, повесть о медленной его гибели, о поджогах и ночной стрельбе. И все это, судьба высокомерного Каплуна и судьба девушки Баськи, решилась в ту ночь, когда ее отец и внезапно ее жених гуляли вдоль русского кладбища. Парни тащили тогда девушек за ограды, и поцелуи раздавались на могильных плитах.